ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
«Кримское утро» продолжается в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Сегодня центральной темой нашей программы станет попытка вытеснения Православной Церкви Украины из аннексированного Крыма. Об этом мы поговорим. Вы можете присоединяться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма и соседней России бесплатны. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материком части Украины. Кроме того, я напоминаю, что мы ведем нашу прямую трансляцию не только на радиоволнах на частоте 648 АМ и не только на сайте Крым Реалии. Мы ведем прямую видеотрансляцию наших эфиров на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках, там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Но я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность дозвониться к нам 8 800 10 06 926. Итак, настоятеля монастыря святого Дмитрия Солунского Крымской епархии Православной Церкви Украины архимандрита Дамиана вызывают в так называемый суд. 8 августа в селе Балки Белогорского района Крыма российские силовики заставили священника прервать утреннее богослужение, которое он проводил в монастыре, и составили админпротокол. Наши зрители на страницах Facebook и YouTube могут сейчас увидеть копию этого документа. И это лишь один эпизод из общей практики, да, вытеснения Православной Церкви Украины из аннексированного Крыма. Так, в апелляции находится рассмотрение жалобы митрополита Симферопольского и Крымского Климента на решение российских органов власти о сносе храма в Евпатории. Ранее, мы об этом подробнее рассказывали, был разорван договор аренды на помещение кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. По данным украинских средств массовой информации, из 49 приходов Православной Церкви Украины, которые действовали в Крыму на начало 2014 года, в 2021 году остается 7. О нынешнем положении Православной Церкви Украины в современном Крыму мы поговорим с гостем нашего эфира. С нами на связи Климент, митрополит Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины. Владыка, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем наш разговор с того, что произошло 8 августа в Белогорском районе. Можете ли вы подробнее рассказать о том, как это происходило? То есть силовики ворвались в помещение храма в то время, когда там проходила служба?
Да, это уже был финал истории, которая разразилась в то воскресенье. Предварительно, перед тем, как был составлен протокол, силовики приходили дважды в храм. Со слов архимандрита Дамиана, они первый раз пришли в канун первого воскресенья, посмотрели ситуацию, все оценили, а потом пришли во второе воскресенье и уже во время богослужения, сорвали богослужение, вошли в храм, составили протокол о незаконной миссионерской деятельности. Конечно, это вопиющий факт беззакония, потому что сорвано богослужение, священнику инкриминируют миссионерскую деятельность, а по сути, а его обвиняют в том, что он просто молится Богу у себя дома. Потому что территория монастыря – это частная территория. Дом, который состоит из двух частей, разделенный на две половины. В одной половине живет священник, а второй он молится. То есть, по сути, сегодня священника будут судить только за то, что он молится у себя дома. Это вопиющий факт.
По этим обвинениям, какая мера ответственности может грозить священнику? Насколько я понимаю, это административный протокол, да?
По сути, да. Из практики, которая есть в Крыму, потому что ранее судили имамов, которые не входят в состав управления мусульман Крыма, их так само обвиняли в незаконной миссионерской деятельности, от 5 до 7 тысяч рублей будет штраф, может быть. Но я не знаю, дождемся 18 числа, будет суд в 10 часов, будет адвокат на суде, и тогда уже 17-го будет ясно, что нам присудят.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, Сергей Макрушин и все радиослушатели Кремляне МСС-48. Позвольте полторы минуты. Хочу, вот тут один раз вам звонил нехороший человек, который говорил, почему вы не говорите про украинские проблемы. Но я просто ему хочу сказать, что большинство проблем, которые есть в Украине, и по нашей вине, по вине нашей страны.
Спасибо, а давайте теперь, по теме эфира. Темы,
угу. Да-да-да. А теперь все касается по теме к уважаемому владыке. Смотрите, уважаемый владыка, скажите, пожалуйста, вы обращались ли к нашей негодяйской церкви и давали ли вам там какой-то ответ? В Москву, имею в виду, конечно, не в саму Крымскую, там навряд ли кто-то что-то ответит. И второе, собираетесь ли вы обращаться куда-то в международные какие-то организации и все куда-то? И последний под вопрос. Насколько украинская власть помогает, насколько она содействует. Ну, а вам, как всегда, Кремляне, Донбассе, удачи.
Спасибо за ваш звонок, спасибо за ваши вопросы. Я напомню, что номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Из Крыма и соседней России можно дозвониться по этому номеру 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Напоминаю, что с нами на связи Климент, митрополит Симферопольский и Крымский, православная церковь Украины. Владыка, передаю вам вопросы от нашего радиослушателя. Но первый вопрос давайте, наверное, переформулируем так. Как другие религиозные общины, которые находятся на территории Крыма, как они наблюдают, да, за тем, что происходит с православной церковью Украины в Крыму?
Они великолепно себя чувствуют, все религиозные организации, которые спокойно действуют в Крыму, они были перерегистрированы в 2014 году. Это и религиозные организации, которые входят в управление мусульман Крыма. Это и непосредственно Русская Православная Церковь в Украине, Крымская епархия, которую возглавляет митрополит Лазарь. Это и католическая церковь, Римо-католическая церковь, в том числе и приходы греко-католической церкви, которые перерегистрированы как Римо-католическая церковь византийского обряда. Они чувствуют себя великолепно. Почему? Потому что они находятся под защитой российского законодательства. Они входят в межконфессиональный союз «Мир, дар Божий». Поэтому для них проблем нет. И наше присутствие по отношению к нам, у них есть свое негативное ставление, потому что они нас вообще не считают ни за церковь, ни за религиозную организацию. Это что касается первого вопроса. Что касается второго вопроса, адвокаты работают над тем, чтобы после суда 15 числа оперативно подать информацию в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Вы знаете, что дело открыто. Жалоба была коммуницирована Российской Федерацией. Российская Федерация дала ответ из видения в Европейский суд. Теперь адвокаты работают над тем, чтобы до 15 сентября подать ответ по ситуации в Крыму. Что касается украинской власти, украинская власть бездействует, украинская власть 7 лет заняла позицию, Крым нам не принадлежит, поэтому мы ничего принимать по Крыму не будем. 7 лет меня донимали журналисты вопросом относительно того, а что может сделать украинская власть, чтобы вас защитить? В результате я вышел на голодовку. После голодовки украинская власть соизволила написать постановление, которое бы защитило бы Украинскую Православную Церковь в Крыму. Кабинет министров сделал все. Передал проект постановления в Верховный Совет Украины. Верховную Раду Украины. Для того, чтобы депутаты приняли это постановление. Теперь позиция Разумкова. Крым нам не принадлежит, и мы ничего принимать по Крыму не будем. Вот позиция украинской власти. И поэтому, когда сегодня украинская власть собирает крымский саммит, то я хочу задать вопрос. До каких пор украинская власть будет брехать нагло мировому сообществу? В том году у меня была встреча с 50 дипломатами. На этой встрече украинская власть обещала, что постановление будет принято. Эмине Джапар лично обещала дипломатам. Ничего не сделано. Одна брехня.
Здесь, пользуясь случаем того, что мы в эфире и что мы упоминаем, да, в том числе и фамилии государственных служащих, мы предоставляем, приглашаем их ответить, да, в том числе и на ваши вопросы. Я здесь должен задать, наверное, еще такой вопрос. Анонсировано к 23 августа, это день, когда будет Крымская платформа, это день ее открытия, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге сообщил о том, что народные депутаты инициируют проведение 23 августа внеочередной сессии Верховной Рады, которая будет посвящена Крымской платформе. Владыка, какие у вас ожидания? Может быть, на этой сессии будет рассмотрен проект постановления?
Да никаких ожиданий у меня от этой платформы нет. Государство Украина поделило граждан Украины, оставшихся в Крыму, за по национальному признаку. Вы ознакомьтесь с документами, которые собираются принять и рассмотреть. Вы там видите тему Православной Церкви Украины? Потому что они заявляют, как же мы будем писать про Православную Церковь Украины, когда там и другие конфессии преследуются. Вы тему украинцев в Крыму видите в этой платформе? С каким трудом нужно было пробиться украинским организациям в экспертную раду для того, чтобы хоть как-то озвучить проблему? Места в украинской платформе нету. Ни один украинец с Крыму не приглашен на эту крымскую платформу.
О ходе крымской платформы мы, конечно...
Основная тема – это защита коренных народов. Крымский татар – все. Вот для чего строится эта вся крымская платформа.
Ну, тоже важный вопрос о том, какие вопросы в итоге войдут в повестку крымской платформы. Мы обязательно расскажем, в том числе и нашим радиослушателям. Будем внимательно следить за тем, как это происходит. Владыка, давайте сосредоточимся на вот этом постановлении Верховной Рады Украины. Держу в руках копию этого проекта. И да, какой здесь главный момент? Это момент передачи помещения храма Владимира и Ольги в государственную собственность. Расскажите о том, как это поможет защитить здание храма в Симферополе.
Это политическое постановление, которое покажет, что Украина действительно считает Крым украинским. А Украина, власть Украины, депутаты Украины отказываются принимать это постановление. Поэтому все вопросы к ним.
Давайте поговорим об общем...
Депутатам Верховной Рады Украины, которые представляют Крым и кричат, что они крымчане, к Разумкову, пусть они отвечают на эти вопросы. Как оно мне поможет? Мне надо постановление. Все.
Мы обратимся обязательно и к Дмитрию Разумкову по результату этого эфира с запросом комментария, да, или ответа, да, на информационный запрос, будет ли вынесено проект постановления, о котором мы сегодня говорили, на заседание Верховной Рады Украины. Владыка, я попрошу вас рассказать об общем положении, в котором находится сейчас Православная Церковь Украины в Крыму. Перед началом нашего разговора зачитывал я справку от украинских средств массовой информации. Из 49 приходов остается 7 приходов у Православной Церкви Украины. Насколько актуальна эта информация? Возможно, вы ее уточните, да? И по какому количеству приходов вот сейчас есть подобные проблемы? Мы уже с вами обсудили, что из этого числа вот уже в Белогорском районе, да, запрещают проводить богослужения, составляет админпротокол. Знаем мы историю с вот таким процессом выселения, да, из Симферопольского храма, и знаем мы о решении о сносе храма в Евпатории. истории. Да, расскажите о том, как обстоят дела с другими приходами.
Ситуация напряженная, потому что есть неопределенность нашего пребывания в Крыму. После инцидента в селе Балки в воскресенье священники напуганные, люди очень обеспокоены ситуацией. Я не знаю, как будут развиваться дальше события. Страшно то, что мы никому не нужны в Украине. Вот и все.
К нашему разговору присоединяется Сергей Макринюк, глава регионального центра прав человека. Сергей, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит с Православной Церковью Украины. Вот с нами владыка Климент на связи. И о государственной политике Украины. Вот зашла у нас речь об этом, да? Насколько Украина сегодня активно защищает Православную Церковь Украины на территории Крыма, по вашему мнению, по вашим наблюдениям?
Православна церква – це необхідний елемент ідентичності української в Криму, безумовний елемент, я би так сказав. І тут, як і щодо православної церкви, так по великому рахунку щодо мови, щодо культури, на жаль, активність нашої держави не в повній мірі направлена на те, щоб захистити українську самоідентичність. І, напевно, деякі чиновники навіть не виділяють, що є така загроза, що там насправді 600 тисяч громада українців Криму, що це друга за кількістю етнічна громада в Криму, і таким форпостом, мабуть, цієї ідентичності є власне віра, яку там представляє собою Православна Церква України. І це треба захищати насправді.
Хотел еще спросить по поводу постановления, о котором мы уже говорили. Дважды его утверждал Кабинет министров. Это постановление, которое должно защитить в том числе и Симферопольский храм Православной Церкви Украины, да, Кафедральный собор Владимира и Ольги. И ваше мнение, во-первых, почему до сих пор этот проект постановления не был вынесен на рассмотрение парламента? И возможен ли такой вариант, что он все-таки будет вынесен вот на внеочередную сессию 23 августа?
Ну, цей нормативний документ, насправді, він один з тої групи, яка направлена на захист Православної Церкви України в Криму. І дійсно він підготовлений, він був підготовлений ще на весні, навіть в кінці зими минулого року, перший раз. І те, що він пройшов в Кабінет міністрів пана Гончаренка, після цього в зв'язку зі зміною уряду, він був знову проголосований в Кабінет міністра пана Шмигаля. Після цього направлений в Верховну Раду. Комітет Верховної Ради, який відповідає за цей напрямок гуманітарної інформаційної політики, він повністю підтримав цей проект постанови. І з тих пір, фактично з червня минулого року, він знаходиться і не виноситься головою Верховної Ради України в сесійну залу. Я думаю, що, напевно, тут треба задати питання пану Розумкову, що її мотивує, тому що будь-які мої тези, вони будуть більше, скоріше за все, припущенням, ніж твердженням. Я не знаю, я не спілкувався з паном Розумковим, але те, що питання за ним, тут безсумнівно. Конкретно є людина, в неї є прізвище і посада. Голова Верховної Ради України пан Дмитро Розумков. Це та особа, яка відповідальна, чому постанова досі не внесена в Верховну залу, не внесена в порядок денний Верховної Ради України.
Ще раз приглашаємо господина Розумкова теж обозначити свою позицію в ефірі радіо Крим Реалії или на страницях сайту Крим Реалії.
Да, є ще другий документ, який є дуже важливим і ключовим, це той, який був розроблений Краєвою Радою українців Криму, і в серпні минулого року переданий пану Резнікову, віце-прем'єр-міністру України. Це пакет санкційний пакет щодо чиновників Російської Федерації, окупаційної влади Російської Федерації в Криму, які своїми діями порушують права вірян Православної Церкви України в Криму. Це ті, хто виносив незаконні судові рішення, це судові виконавці, які здійснювали незаконні дії і інші. Сам пакет – це більше 30 людей. Встановлені їх всі персональні дані, зафіксовано, що саме вони вчинили, зафіксовано докази яким це підтверджується. І цей пакет досі знаходиться на розгляді в уряді, і уряд ще не прийняв цього рішення. Ну, мені здається, це щонайменше незрозуміло.
Вот є останні новини об этом. Возможно, именно об этом пакете санкций, о котором вы говорите, идет речь. Міністерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило очередной санкционный пакет в отношении лиц, преследующих православную церковь Украины в Крыму. Цитата. В воскресенье 8 августа представители так называемого Центра противодействия экстремизму российского оккупационного режима в Крыму во главе с майором Горивановым ворвались в монастырь святого Дмитрия Солунского Крымской епархии Православной Церкви Украины. Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря остановить богослужение. Отмечается, что такие действия были мотивированы тем, что, ну, об этом мы уже говорили, вот главная часть Минреинтеграции расценивает это как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированного Крыма и осуждает грубые нарушения прав украинских граждан на свободу совести и вероисповедания. Цитата. «Украина будет продолжать идентифицировать причастных к подобным нарушениям для применения против них санкций. Сейчас Минреинтеграция уже подготовила санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности Православной Церкви Украины. Ожидается, что его принятие Кабинетом министров состоится в ближайшие дни», говорится в сообщении. Согласно информации ведомства, указанным проектом акта предлагается применение ограничительных мер к судьям Российской Федерации и другим должностным лицам, причастным к преследованию общины Православной Церкви Украины в Крыму, в частности, к незаконному отчуждению помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины. Это было сообщение от министерства. Итак, это тот пакет санкцій, о котором ви говорили?
Я думаю, що це той пакет, по формулюванням, це з високим ступенем ймовірності можна говорити, що той пакет. І я, власне, хотів би підкреслити, що сама заява щодо останніх дій Російської Федерації в Криму з боку Міністерства з питань реінтеграції, це дуже позитивно. І слава Богу, що ця заява існує, але важливо, що окрім заяви мають бути і наступні дії. І відповідальність за те, що цей пакет, який був розроблений ще минулого року, досі не проголосований урядом, насправді вона ж, скажімо так, в певному сенсі колективна. Тому що треба розуміти, що захист прав релігії, релігійних прав віросповідування – це є відповідальність Міністерства культури, яке жодних дій не здійснює на захист вірян, зокрема, і Православної Церкви України в Криму. Це перше. Друге, уряд приймає рішення і затверджує цей, скажімо так, постанову, розпорядження, яким пропонується застосувати санкції. А після цього має бути наступний крок, це рішення, розгляд цього рішення і відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони. Ми розуміємо, що це час. І лише після цього ще президент України має підписати відповідний указ, яким ввести це рішення в дію. Тому ось це таке, скажімо так, напевно, кволе якесь реагування, воно трошечки незрозумілим, тому що з певних причин, з певних питань, напевно, Рада національної безпеки і оборони протягом 3 днів приймає рішення, а тут протягом року навіть Кабмін досі не спромігся прийняти таке рішення. І це дивує. Я думаю, що, напевно, пріоритети розставлені не до кінця вірно.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, що з нами на связі був Сергій Макрінюк, глава регіонального центру прав чоловіка. Ми продовжуємо наш розговор. Напомню, що з нами на связи Климент, митрополит Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины. Также напомню, что работает номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, Владыка, я прошу вас реплику, да, на комментарии Сергея и, в частности, по перспективам введения санкций в отношении лиц, которые причастны к преследованию Православной Церкви Украины в Крыму.
Сергей, по сути, сказал все, что нужно было сказать. Он этим своим выступлением поддержал меня, раскрыл тему с другой стороны. Суть заключается в том, что по защите Православной Церкви Украины украинская власть ничего не делает. И это продолжается 8 лет. Добавить мне больше нечего. Перспектив, надежды нету у меня. Нету.
Но все же, какие шаги вы будете предпринимать в дальнейшем? Вы будете больше концентрироваться на защите церкви в международных судах?
Да я вообще больше ездить не хочу в Украину. Но, до тех пор, пока Украина не начнет действия по защите православной церкви. Если мы для них не существуем, какие действия я еще могу сделать? Мне что, еще раз продолжить голодовку, а? Пока не сдохну там возле этой Верховной Рады.
Ну, может быть, тогда в международных судах вы видите больше перспектив в защите православной церкви?
Ну, поэтому в международных судах мы и работаем. Потому что я не верю украинской власти. Не верю. Я сказал, все, что они делают, это все брехня на показуху.
Владыка, я...
И после вот этого Крымского форума, этой платформы, если не будет в меморандуме ни слова про православную церковь Украины, я непосредственно обращусь к международной организации, к международным партнерам. Уже с другой заявой.
Владыка, я благодарю вас за беседу. Мы будем внимательно следить за развитием событий, в том числе и за тем, какое место займет обсуждение вопроса положения Православной Церкви Украины во время работы Крымской платформы. Обязательно направим запрос господину Разумкову в Верховную Раду с вопросом по поводу планов включения постановления, проекта постановления, которое было одобрено Кабинетом министров Украины в порядок денный, да, в повестку дня Верховной Рады Украины. Я благодарю вас за разговор и к сегодняшнему разговору, что еще остается добавить. Есть реакция ряда украинских ведомств на то, что произошло в Крыму 8 августа, когда российские силовики сорвали богослужение. Есть реакция МИД Украины. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает притеснение Православной Церкви Украины в аннексированном Крыму. Цитата. «Решительно осуждаем очередной акт притеснения российских оккупантов против Православной Церкви Украины в Крыму. Россия как государство-оккупант должна придерживаться норм международного права, в частности и международного гуманитарного права, и прекратить притеснение Православной Церкви Украины и других религиозных общин Крыма», говорится в заявлении МИД, опубликованном агентством Укринформ. В МИД рассматривают остановку богослужения как очередное доказательство системной репрессивной политики оккупирующей державы, направленной на вытеснение Православной Церкви Украины из оккупированного полуострова. Ведомстве отметили, что продолжение Кремлем политики преследования украинской православной общины в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснения всех религиозных общин Крыма, не подконтрольных Москве. О реакции министерства по вопросам временно оккупированных территорий я уже сказал ранее в нашем эфире. Есть реакция уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Россия продолжает уничтожать православную общину в оккупированном ею Крыму, заявляет Людмила Денисова. Так она комментирует действия силовиков, которые ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в Белогорском районе. Цитата. «Россия продолжает уничтожать православную общину во временно оккупированном Крыму». Так, я приведу другую цитату. «Призываю международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию и осудить действия, нарушающие права общины Православной Церкви Украины в Крыму», написала Людмила Денисова на своей странице в Facebook. Она подчеркивает, что преследование членов религиозных организаций в оккупированном Крыму грубо нарушает 18-ю статью Всеобщей декларации прав человека и 9-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Согласно им, каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Кроме того, Женевская конвенция запрещает применять законы страны-агрессора на оккупированной территории. И прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщает об открытии уголовного производства против российских силовиков, которые сорвали богослужение в церкви Крымской епархии Православной Церкви Украины в Белогорском районе. районе. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 10 августа. Так, это вся информация на данную минуту. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Как я уже говорил, мы информационные запросы по итогам сегодняшнего эфира тоже направляем, в частности, господину Разумкову. Приглашаем его, да, принять участие в нашем эфире и предоставляем, конечно же, право на ответ. Ну и, конечно же, да, просим рассказать для нашей аудитории, что же не получается с этим постановлением, почему оно не может быть вынесено в повестку дня Верховной Рады Украины. Внимательно следим за этим. Вы можете помогать нам тоже. Если вам есть чем дополнить ту информацию, которая прозвучала в нашем эфире, пишите, звоните нам. Всегда рады с вами общаться. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Крымское утро. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
«Крымское утро» продолжается. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Присоединяйтесь к нашему эфиру 8 800 10 06 926. По этому телефону к нам можно дозвониться из Крыма, из соседней России, 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также напоминаю, что работает чат под нашей трансляцией на YouTube, работает чат под нашей трансляцией в Facebook. Пишите нам, стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Ну что же, продолжаем мы, переходим к следующей теме разговора, но перед тем, как к ней перейти, у меня есть важная информация для крымчан. Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Установите приложение Крым Реалии, которое доступно на русском, украинском и крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки всегда доступны будут вам. И в этом же приложении вы можете смотреть программы телепроекта Крым Реалии. Вы можете слушать наши эфиры. Например, этот. Например, эфир, в котором мы будем обсуждать Конституцию Пилипа Орлика. В Украину по случаю предстоящей 30-й годовщины независимости привезли из Швеции так называемый оригинал Конституции Пилипа Орлика. Швеция уже передала в Украину 3 копии документа, 2 из них уже экспонируются в Украине, в парламенте и в офисе президента. Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования. А договоренности доставить и выставить на экспонирование в Украине по случаю Дня независимости документ, который называют Конституцией Пилипа Орлика, и первой Конституции Украины заявлял еще в мае президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщал тогда, по результатам переговоров со Швецией министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, переговоры о временном экспонировании в Украине оригинала документа, а не только его копии, были крайне сложными. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко тогда же информировал, что этот документ будет экспонироваться в заповеднике София Киевская, затем он вернется обратно в Швецию. На запрос «Радио Свобода» в министерстве тогда сообщили, что документ будут экспонировать в Софийском соборе в Киеве с 16 августа по 14 ноября 2021 года. Согласно этому сообщению, речь идет о рукописи на латинском языке на бумаге из Национального архива Швеции. Кроме того, должна быть выставлена булава, которая, по легенде, принадлежала Пилипу Орлику и гетману Ивану Мазепе. Оригинал документа, широко известного как «Конституция Пилипа Орлика», составленный старокнижным украинским языком, хранится в архиве в столице России, Москве. В Украине есть его копия. Также в Московском архиве есть рукописная копия этого текста конца 18 и начала 19 года, которую иногда ошибочно считают оригиналом. Вот о том, что этот документ, что он означает для Украины, мы поговорим с Сергеем Громенко, крымским историком. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, Конституция Пилипа Орлика. Почему это такой важный документ и почему он актуализируется в преддверии 30-й годовщины независимости Украины?
Ну, я думаю, что все-таки актуализируется он больше, потому что имеет символическое значение. В конечном итоге не так уж и много в украинском законодательстве документов с такими названиями. Название происходит именно из латинской версии «Pacta et Constitutio». Поэтому, конечно, вот в юбилей, и для юбилея украинского государства, которому по нынешнему летоисчислению всего 30 лет, но про которое все знают, что оно существовало и раньше, довольно важно напомнить и своим гражданам, и, конечно же, соседям, в первую очередь России, что Украина – это не продукт развала какого-то там монстра под названием Советский Союз, и вот, дескать, про Украину раньше никто ничего не слышал. И вообще Украину сконструировали большевики, и все земли и Ленин со Сталиным подарили, ну и тому подобные вещи, которые мы часто слышим из уст и российского президента Владимира Путина, и российских деятелей рангом, конечно, поменьше. И вот тут привозят латинский оригинал документа под названием «Пакты и Конституции» 1710 года, который совершенно однозначно указывает, что вот уже даже и 300 лет назад ни для кого не было секретом, что существовала такая страна, в которой происходили определенные вот такие вот законодательные процессы. Поэтому, конечно, да, это даже не столько попытка там обеспечить определенный видосик к 30-летнему юбилею, сколько довольно важный выстрел вот в информационной борьбе за право Украины считать себя древним государством, а не вот каким-то таким постсоветским новоделом.
Подробнее давайте поговорим о содержании документа, что собой представляет Конституция Пилипа-Орлика, насколько она похожа или не похожа на тот основной закон, по которому живет Украина сегодня?
Ох, это довольно трудно вот так вот вслух за короткое время описать. Дело в том, что название Конституция, конечно, всякий раз должно браться в кавычки, потому что это не вполне такой законодательный акт, вроде украинской конституции, к которому мы привыкли, в первую очередь потому, что конституция Пилипа-Орлика так и не была введена в жизнь. То есть она была подписана гетманом, но в изгнании за нее не голосовал какой-то такой полномочный представительный орган, не ратифицировал его, и, соответственно, не существовало такого периода в истории Украины, когда бы ее положения вот все действовали. Но, тем не менее, несмотря на то, что Конституция не стала первой действующей Конституцией в Европе или там даже в мире, она представляет собой там вершину развития мысли политической войска Запорожского, то есть Украины. И в этом смысле мы можем увидеть, как Украина последовательно сохраняла традиции народоправия, вот назовем это так, демократичности, пусть узкой, но все-таки там военной демократичности. В этом документе, в пактах и конституциях, есть 16 статей, которые определяют, что такое украинский народ. Правда, там, конечно, легенда о происхождении казаков от хазар. Сегодня мы можем только улыбнуться, но, тем не менее, вот есть и такое определение в преамбуле, что есть украинский народ. Затем, как должна быть устроена государственность внутри этой самой войска Запорожского, внутри Украины. Мы знаем, что есть Генеральная Рада, которая там вроде парламента, она собирается, она три раза в год на сессии, она утверждает законы, она назначает по представлению гетмана генеральную старшину. По сегодняшним меркам это вполне такое устройство 21 века, когда парламент на сессиях утверждает министров по представлению президента. Так что я думаю, что современным украинцам довольно легко будет понять, в чем содержание такого рода документов. Очень интересно, я хотел бы обратить там внимание слушателей, раз уж мы на Крым реалиях, третий из 16 пунктов, поскольку в нем речь непосредственно идет о Крыме. Вот Крым упоминался уже в преамбуле о том, как гетману Богдану Хмельницкому крымская держава помогала. И вот в третьем пункте говорится, что поскольку необходимо нам соседская приязнь и даже братские отношения с Крымом, то гетман должен надлежит ему всяческим образом стремиться к тому, чтобы с Крымом поддерживать прекрасные отношения, чтобы всякого рода там люди своевольные и легкомысленные с нашей стороны, вот так вот прямо в Конституции написано, которые любят мирные союзы нарушать и разрывать его, чтобы он за ними внимательно приглядывал, чтобы никакого ущерба отношениям с Крымом не было. То есть, когда мы говорим о том, что в украинском государстве сейчас вот ведутся дебаты о статусе Крыма, о том, как там Крым будет записан в Конституции после того, как вернется под украинский суверенитет, мы должны вспоминать, что вот проблема отношений с Крымом, она вот возникла не вчера, не в 2014 году и даже не в 91-м и не в 17-м. Уже в 1710 году Крым был вписан в украинскую конституцию не как часть Украины, конечно, как союзное государство, но вот, тем не менее, к этому относятся довольно... Вот уже 300 лет, как мы смотрим с Крымом в одну сторону. Ну и потом всякого рода такие мелкие определения. Что, зачем должны наблюдать полковники в украинском государстве? Ну, в военизированном государстве полковники исполняли роль там глав местного самоуправления. Какие у них должны быть обязанности? Что там, как должна казна регулироваться? Ну и, в общем, как и любая другая конституция, она главным образом посвящена всякого рода политическим вопросам. Есть и социальные статьи, например, там в 11-й статье речь идет о вдовах казацких и сиротах казацких, чтобы на них никаких там повинностей не возлагали. То есть мы уже видим такую социальную определенность. Какие права у городов украинских, в том числе отдельно статья есть про Киев, что интересно, потому что и в современной украинской конституции тоже Киев отдельно как столица вынесен. Ну, в общем, несколько экономических статей о том, как надо там платить налоги и исполнять всякого рода повинности. То есть, с современной точки зрения, это не просто там договор между гетманом и старшиной, это действительно прообраз конституции.
Я уже говорил о том, что оригинал этого документа, вот как оказывается, он находится в московском архиве. Вот насколько это серьезная проблема и как много еще таких письменных памятников находится не в Украине, да, важных для Украины?
Ну, надо понимать, что такого рода документы, в том числе и эта конституция, создавались обычно в двух или там даже в трех экземплярах. Этот был создан в двух. На латыни, откуда его название «Пакты и Конституции», и вот тем старым украинским языком, который в 17 веке и использовался на территории Украины. И потом с этих оригиналов были сняты копии, сокращенные, и вот такой вот староукраинский оригинал оказался в Москве, а латинская копия в Швеции. Так что нет такой, с историографической точки зрения, это не проблема, то есть россияне не могут сфальсифицировать текст этого документа, он давно опубликован и всегда есть возможность там сверить, поэтому вот конкретно с этим не проблема. А с другими документами, конечно, проблемы есть и множество, например, вот знаменитый Батуринский архив гетмана Мазепы, который, к счастью, не погиб при сожжении этого города россиянами, он только вот буквально в последние 2 года стал разбираться, и мы, во-первых, выяснилось, что он есть, он стал разбираться, мы смотрим на него и надеемся, что будут опубликованы документы, но ведь есть же множество других документов, которые там где-то вот под спудом у них лежат, про существование которых мы вообще не знаем. Вот не дошли в 19 веке у российских историографов руки разобрать. А в 20 веке уже политическая конъюнктура не та, в 21-м тем более. И теперь вот проблема даже в том, что мы можем и не знать, что есть какие-то важные документы, которые у них остались, которые они не публикуют. И теперь при нынешней власти, конечно, не опубликуют. А если опубликуют, то обязательно переврут чего-нибудь. Украине в этом смысле, конечно, не так повезло, как скажем, там Польша, которая сохранила свой архив древних актов. Я думаю, что это достаточно серьезная проблема, и пока на сегодняшний день я не вижу пути ее вот такого вот решения при нынешнем политическом положении.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был крымский историк Сергей Громенко. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Я напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать дневное шоу радио «Крым Реалии. Крымский вопрос» с Александром Янковским в 13.00 по Симферополю и Киеву. Программа «Вечернее шоу радио «Крым Реалии» стартует в 18.15, опять же, по симферопольскому и киевскому времени. Пишите нам, звоните нам, предлагайте свои темы для программ, делитесь своими наблюдениями о том, что вы видите вокруг себя. Обращайте наше внимание на те темы, которые, по вашему мнению, мы не замечаем, обязательно обратим на них наше внимание. Звоните нам, пишите нам, все контакты есть на сайте Крым Реалии. Всего доброго, будьте здоровы!